которая содержит только одну главу. И, как мы говорили, эта книга содержит в себе то, что она указывает на лжеучение или лжеучителей, которые приходят в церковь и изнутри разрушают церковь. Мы говорили об опасности вкрадывания. Значит, эти люди вкрадываются, они вкрались, они бессовестно злоупотребляют благодатью Божью для необузданной, экстравагантной жизни. Они имеют наряду с Иисусом Христом других богов, мы говорили. Они восстают против всякого авторитета, они борются против сатаны ложными средствами. Мы говорили о опасности самодовольства, зависти и ревности. Это был пример Каин, который, да, шел не тем путем, не путем, который Бог хочет, чтобы идти, а Бог принимает только один путь, тот путь, который Он предлагает. Мы говорили о опасности денег, чести и признания. Это Валаам, который прежде всего стремился к деньгам, почести и признанию. И сегодня мы хотим говорить о третьей личности, которая нам говорится в Иуда, в 1 главе 11 стихом, это о Корее. «И в упорстве погибают, как Корей». Опасность честолюбия, властолюбия и недовольства. Да? Иуда берет эти примеры этих людей и хочет нам показать на их жизни, на опыте этих людей, кем являются лжеучителя. Слово «жизни» переводит это «погибают, как корей упорстве» или «упорствуя». Значит, они упорны, они не дают себя руководить, они идут своим, в своем упорстве. Упорство – это противоречие, также можно сказать, или прикословие, препирание, воздержание, спор, раздор. Это все содержит, так сказать, это слово, если из греческого посмотреть. Погибают или погибли, гибнуть, уничтожать, истреблять, разрушать, предавать смерти, терять, погибать, потерять – и так далее. Или пропасть, тоже вот это слово «погибают» содержит в себе вот эти выражения. Если мы посмотрим на 1 Коринфянам 10 главы, то апостол Павел в 10 главе показывает, как народ израильский шел по пустыне, и он нам говорит, что это для нас как бы в пример показано. В первых 5 стихах мы замечаем слово «все». Значит, все были под облаком, весь народ израильский вышел из Египта, все были под облаком, можно так сказать, под благословением Божьим. Все прошли сквозь море, пережили что-то особенное с Богом. Все крестились, да, остались живых, когда прошли через море. Все ели одну и ту же духовную пищу, значит, получали ту же пищу, те же проповеди, все одинаково получали, как у нас в нашей церкви, в вашей церкви, все получают здесь одинаково. Ну, мы там с интернета другие скачиваем или слушаем проповеди, но с церкви здесь мы получаем все одинаковую пищу. И все пили одно и то же духовное питье, одно и то же духовное питье, но не о многих, Павел здесь пишет, из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Но большинство из этих людей, которые вышли из Египта, были поражены в пустыне. Вопрос к нам, каждому из нас, доволен ли Бог моей и твоей жизнью? И потом апостол Павел показывает несколько причин, почему Бог их наказывал. Он говорит о идолопоклонстве, блуд, распутство, искушение, недовольство. И результат всех этих преступлений, если так можно сказать, всегда смерть. Бог наказывает отклонение от пути Божьего смертью. 1 Коринфянам 10 главе, как я уже говорил, 10 стих говорит, «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Ропот был причиной тому, что Бог их истребил. Да. В 11-12 стихе апостол Павел показывает нам причину написанного. Он говорит, все это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Всегда тогда, когда мы думаем, что стоим, когда мы уверены в себе, есть опасность упасть, апостол Павел говорит. Поэтому, когда у тебя есть эта уверенность, тогда смотри, ты стоишь перед опасной ситуацией. Ты стоишь в опасности упасть. И Бог очень серьезно относится к греху Каина, человек, который погиб через самоуверенность. Он ушел от Бога, потерялся, так сказать, Валаам, по предложению которого народ Израиля впал в блудодеяние, идолопоклонство, и вследствие чего 24 тысячи человек должны были умереть. Все в этом мы видим, вот как это развращение, как оно действует, о чем Иуда здесь говорит. Внук Аарона, священника Финеас, остановил гнев Божий. Значит, мы видим здесь, что там, в той ситуации, о которой мы говорили, о Валааме, что Бог использовал человека, который остановил это. Мы в прошлый раз об этом говорили. Значит, Бог пользуется людьми, которые становятся в проломе. Бог хочет, чтобы мы жили преданной жизни Ему и становились в проломе, становились против греха. И вопрос к нам, хотим ли мы такими, стать такими людьми. Сегодня мы хотим посмотреть на другую историю о человеке Коре, который Иуда упоминает среди лжеучителей. И мы зададим себе вопрос, что делает этот человек, что делает этого человека лжеучителем? В числах 16 главе описана нам эта история. В числах 16 главе описана нам эта история или это событие. Но прежде чем мы углубимся в детали, мы хотим поговорить об обязанностях и ответственных отдельных служителей или служений и в то время. Служение отдельных лиц в общине или в обществе народа израильского. Кто был Моисей? Кто Аарон, кто были священники, кто левиты, какие обязанности несли эти личности. Во-первых, придем к Моисею и Аарону. Кто были они? Моисей был призван Богом привести народ израильский из Египта в обетованную землю. Теперь народ был по дороге в обетованную землю, и Моисей был их лидером или руководителем. И у Бога были особые отношения с ним, с Моисеем. И у Бога было особое служение для него. Моисей был особенным человеком. И Бог дал ему особую ответственность. Очень большую ответственность. Когда мы читаем о жизни Моисея, о том, как Бог его вел, как Бог его использовал как инструмент в своей руке, мы просто поражаемся. Бог говорит... Более того, что он лицом к лицу говорил с Моисеем. Он лично с ним разговаривал, он лично ему давал наставления и повеления. Аарон был первосвященник, помазанником, который возглавлял специальное служение в обществе или вообще в обществе, да, израильского народа. Его задача была стоять между Моисеем и народом. Да? Там хорошая такая параллель показана по отношению к пророку, какого его позиция была. Пророка позиция перед Богом и людьми. Здесь Аарон занимал это место. Моисей говорил, Аарон передавал, должен был передавать это народу израильскому. Значит, то, что он слышал от Моисея, он говорил. И так он был как бы посредником. И как первосвященником ему разрешалось входить в святое святых для того, чтобы за себя и за народ израильский предстать перед Богом. Священники – это вторая группа людей. Его сыновья были священниками, которые выполняли свои обязанности в святилище. Они очень тесно работали вместе друг с другом. Каждый из них знал свою задачу. Они жили в преданности и служении. Они посвятили себя для своего служения Богу. Затем мы читаем о левитах, кто они были. О них говорится, что они несут ответственность в служении священникам и народу. Они были подчинены священникам и должны были им помогать во святилище. Они, в их служении были определенные ограничения, о которых Слово Божие очень ясно говорит. И если мы в 4 главе числа читаем, в 15 стихе, там сказано, числа 4 глава, 15 стих, когда при отправлении в путь стана, Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии часть скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Это были левиты. Определенная задача была, когда скиния, когда все закрыто было, как мы читали, тогда они подходили, они не имели права прикасаться. Они не имели права касаться святилища, чтобы не умереть, здесь сказано. В 20 стихе мы читаем также, но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Очень ясные последствия. Если они пойдут и посмотрят на святилище, то они должны будут умереть. Их задача была другой. Значит, святое святых было запрещено для них. Но мы читаем в числах 16 главе о человеке, левите, который восстал против Моисея и Аарона. Этот человек упоминается, как мы говорили уже в послании Юды, как лжеучитель. Таким образом, возникает ряд вопросов. Кто был этот человек? Какое служение он нес? Почему он упоминается среди лжеучителей? Корей – его имя. Его имя означает «лысая голова». Не знаю, с чем это связано было, наверное, волосы не росли. Его служение в общине было левитов. Мы сегодня, наверное, сказали диакон. Диаконское служение нес. Давайте посмотрим на это событие, что там произошло. С 1 по 3 стихи, числа 16 главы. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан, и Авирон, сыны Алиава, и Авнан, сын Филефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Посему же вы ставите себя выше народа Господня». Очень ясное изменение, так сказать, или измена. В этом контексте мы хотим задать себе несколько вопросов, чтобы помочь разоблачить лжеучителей и тех, которые изнутри разрушают церковь. Как действуют разрушители? Они работают скрыто, в тайне. Смотрите, что он здесь говорит. Корей, сын, перечисливаются они, да, и нам показано, что они сами между собой решают. Это не было открытое. Они собрались и теперь против Моисея стали думать. Этот стих начинается в Септуагинту от слова «и сказал Корей». Да? Или «взял с собой». Корей сказал. Значит, он организовал это. Он сделал такую, ну, скажем, такую встречу неофициальную, чтобы обговорить это дело, свое недовольство проявить и собрать вокруг себя людей. Я такие ситуации помню хорошо, что когда только в Германию приехали, в одну церковь попали, там у них такие было с братским советом. Некоторые друг другу поперезванивали, собрались, и чтобы какой-то переворот в церкви сделать. Это очень знакомое такое действие. Эти люди работают в тайне, привязывают к себе людей, которые становятся на их сторону. Они привязывают этих людей не к Богу, но к себе. Они хотят задавать тон. Они стоят в центре внимания. Они счастливы, когда они могут быть в центре внимания, когда все вокруг них крутится. Иногда бывает, что и очень отрицательно о них говорят, но это им в принципе все равно. В принципе, этим людям это все равно. Главное, чтобы они были в центре внимания. И Бог использует их как средство для достижения своей цели. Он хочет, только Бог хочет славу, и эти люди рвут ее, так сказать, к себе. Они хотят быть прославлены. Каково содержание этих речей, о чем они говорят? Да, они говорят о равноправии. Смотрите, в третьем стихе. «И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего?» Значит, что они говорят против Моисея и Аарона? «Вы зашли слишком далеко. Все общество, все мы святы. Бог всех нас вывел из Египта». Сегодня мы бы сказали, мы все дети Божьи, и мы все имеем право решать. Да, поэтому в некоторых церквах даже есть демократия, решается все демократично, чтобы все имели что сказать. И для нас сегодня очень хороший аргумент есть. Откроем 1 Петра, 2 главу, 9 стих, 9-10 стихи. Апостол Петр очень ясно говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Да, церковь действительно свята. И все же есть разные дары, задачи, обязанности в церкви. Это как в фирме. Есть шеф фирмы, есть в компании владелец, да, мастер, есть рабочие. И если мы себе представим, если мы работаем, и мы придем, скажем, шеф, ты здесь не на своем месте, я хочу руководить своей фирмой, то мы долго там работать не будем. Очень простое, просто. Итак, и тут, в церкви, у нас есть определенные ответственности. Какие-то люди имеют больше ответственности, другие меньше. Но Бог все ставит на свое место. Он дал дары, Он дал ответственности каждому из нас, как Ему угодно. В 4 главе Петр говорит, 1 Петра, 4 главе, 15 стихом, «Только бы не пострадал кто...» Я это из контекста вырываю, да? Вы понимаете это? «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Петр предупреждает и говорит, будут люди, которые будут посягать на чужое, чтобы вас за это, чтобы вы за это не страдали, что вы посягаетесь на другое. Посягающий на чужое, вмешивающий не в свое дело, можно перевести, или посягающий на чужую должность. Слово «жизни» это переводит «вмешивающийся в чужие дела». Человек, который лезет не в свое дело. Не будьте такими. Да? Чтобы вы, если контекст взять 1 Петра, чтобы вы не страдали за это, еще раз говорю, чтобы вы не страдали за то, что вы не в свое дело лезете. Иногда мы страдаем из-за этого. Иногда мы страдаем из-за этого, что не в свое дело лезем. Вполне возможно, что, что здесь у одного и другого возникает вопрос. Являюсь ли я человеком, который посягает на чужую должность? Ответ довольно-таки прост. Уверен ли ты в том, что Бог поставил тебя на то служение, которое ты сейчас делаешь или делать желаешь? Уверен ли ты внутри, в сердце, вот это то место, которое Бог мне дал? Очень интересно заметить, когда мы читаем о пасторов, апостол Павел пишет 1 Тимофея в 3 главе, очень к своему молодому сотруднику Тимофею говорит, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Значит, он ободряет человека и говорит, если ты брат, служащий Богу, и в твоем сердце появилось желание стать пастором церкви, то это очень прекрасно. Это только поощрять надо, это ободрять надо. И потом он говорит, но... И продолжает, каким пастор должен быть. В первую очередь, это обращение к самому пастору или желающему стать пастором. Ты хочешь быть пастором? Берешь 1 Тимофея, открываешь 3 главу или Титу 1 главу и читаешь все качества. Цак-цак-цак-цак. Ко мне не подходит. Значит, все. Даже дальше думать не надо. Это не мое. Если же подходит, я вижу черты, да, вот это я еще не совершенно. Здесь, 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 здесь Бог меня призывает, я вижу. Тогда усовершенствуй работай над этим. И молись Богу, чтобы Он открыл это и другим. Это никогда не будет так, что ты наедине где-то на острове был, и вдруг ты определил, я пастор. Такое не бывает. Это только в сочетании с людьми. Только обращаясь с людьми, может проявиться мой дар. Только там, найди это невозможно. Значит, пастор должен вести. Петр в 5 главе пишет об этом, в 1 Петра 5 главе, во 2 стихе. Он говорит, «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Очень четкое определение. Большая ответственность, которая была возложена на старейшин или на пасторов того времени. Здесь из этого текста мы видим, что Петр здесь говорит «пасти церковь». Это вести церковь в определенном направлении. Пасти, приводить туда, где что есть покушать. И не просто так. Ответственность пастора – дать своим овечкам, если так можно сказать, членам церкви, духовную пищу, здоровую пищу. Это его ответственность. Если мы не будем питаться здоровой пищей, мы будем больными. Если мы сегодня в Африку поедем, в бедные страны, может, не в Африку, в другие, где людям нет здоровой пищи, нет витаминов, мы, наверное, уже видели такие картинки, фотографии, где такие люди показаны. И мне кажется, у нас сегодня такое в Германии. Очень много таких людей, как в Африке. Духовных таких много людей. Потому что их не пасут, не дают им нормальную духовную пищу. Охранять церковь, его ответственность, смотреть. Значит, здесь это слово, которое здесь надзирать, присматривать, осматривать, наблюдать. То есть стоять на страже, быть внимательным. Входит в нашу церковь сейчас какое-то лжеучение, какой-то человек, который развращает церковь, который отводит ее от истины, и вовремя остановить это дело. Остановить это дело. Мне это приходилось не раз уже делать, когда я в Алпреле пастором был. Несколько человек пришлось конкретно остановить и сказать «нет». Если ты так будешь продолжать, ты не имеешь права нас посещать собрание. И на членском собрании, и даже на общем собрании однажды сказал об этом человеке. Все поняли, о ком я говорил. Потому что по-другому нельзя было остановить. Охранять – это наша ответственность. И он здесь говорит, как это делать? Непринужденно, но охотно и богоугодно. Смотреть, как Бог это хочет, и с желанием это делать. Это непростая задача, особенно когда человек отказывается быть послушным. Когда приходится принимать, да, какие-то меры. И он говорит, не для гнусной корости, но из усердия. Не из гнусной корости, не из того, чтобы нажиться от церкви. Не то, что вот у меня профессия пастор. Но из усердия, из того, что я люблю церковь. И мне не все равно. Какой у них духовный рост. Забота о нем. В пятом стихе он дальше говорит, быть снисходительными друг к другу. Также и младшие, повинуйтесь пастырам, все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Все же подчиняясь друг другу. Бывает, что сам пастор уводит церковь от Бога. И тогда очень важно, чтобы члены церкви были едины, чтобы они могли стоять, подчиняясь друг другу, смотреть, как Бог это видит. Когда гордость проявляется в жизни, гордость выявляется. Бог очень ясно здесь говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать. Смиренный тоже нуждается в благодати. Это несовершенство. Но Бог снисходит, Он помогает, дает благодать тому, который смиряется перед Ним. А гордому Он дает просто, чтобы он ушел, чтобы он как бы в грех пошел. Моисей и Аарон выполняли свою задачу. Они пасли Божий народ, заботились о том, чтобы они не заблудились и были очень снисходительны к Божьему народу. Если мы читаем эти книги, меня это всегда поражает, насколько Моисей переживал свой народ и насколько он был снисходителен. Насколько он снисходительный был. И мы видим с точностью противоположное у тех, кто разрушает церковь изнутри. Они гонят церковь, они ведут церковь в заблуждение, они безжалостны, наглы, ищут только своего или своего преимущества. Мы жили в Киргизии, когда в Киргизии жили, и у нас по деревне прогоняли овец иногда, там, когда вот это время было, в горы и гнали их через... Да? И очень интересно было заметить, что, не знаю, почему киргизы это делали, спереди шел или козел, или коза, не знаю, с колокольчиком, часто так были, да, и овцы шли за этим козлом. А пастухи сзади шли с собаками на лошадях и смотрели, чтобы овцы не убегали. Они то к нам во двор забегут, и мы, ну, честные, относились к ним, относили их обратно на дорогу, то могли бы, конечно, и унести. Не знаю, все они считали их или нет. Но вот так она у нас выглядела, по деревне шли. Если посмотреть в Израиле, то, по крайней мере, я слышал, что это так, там у пастуха такое отношение к овцам, он их знает по имени, очень близкое отношение, и он идет впереди, они просто за ним следуют. Они знают, что их пастор поведет их по правильному пути. Мы хотим дальше пройти, проанализировать эти события. Эти люди восстали против Моисея, да? Они восстали против Моисея. Они против Моисея и Аарона и обвинили их в том, что они поднялись над народом. Они как бы сказали, вы возгордились, вы стали над народом. Почему же вы ставите себя выше народа? Да, 16 глава, 3 стих. Выше народа Господнего. Это Божий народ, а вы стали выше них. Замечаем ли мы, что происходит в сердце этих людей? Немецкая пословица говорит, «Was ich selber tue, traue ich dem anderen zu». То, что делаю сам, ожидаю от других. Они хотели встать вверху, понимаете? И теперь Моисей и Аарон им мешают. Вот это в принципе происходило. Вот это было сердце. Вот так они должны были бы в принципе формулировать то, что они говорят. Что делает Моисей? В 4 стихе. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, тот и приблизится к себе, приблизит к себе». Бог будет завтра решать эту проблему. Я или мы отдаем ее Богу. И Бог с вами разберется. Мы на один год ездили в Киргизию, и я преподавал там в школе этику и психологию семейной жизни. И один киргиз, я там о Боге рассказывал им, там этика же, в Слове Божьем находана и так далее. И один киргиз, с ним я пошел на урок, где мусульманский урок был, где мусульманам преподавали, и он мне потом говорит, давай мы попросим Бога, чтобы он послал огонь с неба, чтобы сжег их. Моисей, он говорит, завтра разберется Бог. Он это отдал Богу. Он не сказал, я пойду, я это сделаю. Бог разберется с вами. И здесь сказано, что он упал на лицо свое. И я себе задаю вопрос, как часто ответственные лица в церкви, ответственные лица лежат на земле, падают перед Богом, плачут и молятся. Я такие часы хорошо помню. Но Бог здесь не говорит, что им надо оставаться лежать. Их ответственность не лежать на земле. Их ответственность – взять на себя ответственность и принять решение, и сделать шаги. Моисей слишком хорошо знал, что его ответственность была выяснить этот вопрос. И он ставит себе и его противников перед Богом. Себя и противников перед Богом. «Завтра покажет Господь, кто принадлежит Ему». Он не поднимает себя над другими, а передает ответственность Богу, который должен судить. Бог разберется с вами. Затем он дает ясные указания, как им необходимо подходить к следующему шагу. 6 стих. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины. Другими словами, Моисей здесь говорит, если вы думаете, что имеете эту ответственность, тогда вам необходимо также и делать это служение. Очень просто. Как часто люди к нам подходят и говорят, как я, пастор, должен поступать. Это и правильно, это я не это самое. Но вопрос в том, если ты знаешь это лучше, стань пастором и будешь служить. Понимаете? Очень просто. Моисей здесь говорит, да, окей, вы рветесь на эту должность. Пожалуйста. Тогда вы должны делать это служение. И Моисей предлагает им то, что только священники могли делать. Мы читали об этом. Они должны были взять кадильницы, приблизиться к Господу. И Бог сказал, если левиты будут совершать это служение, то они должны рассчитывать, что Бог их убьет. Должны на смерть рассчитывать. Корей и его последователи слишком хорошо знали, на что они идут. Они шли на жизнь и смерть. На жизнь и смерть. Но они были ослеплены своим упрямством. Я себе могу представить, что Моисей в духе уже видел, что сейчас произойдет, потому что он знал святого Бога, и его никто не обманет. И он еще раз предостерегает их. Смотрите в 7 стихе. «Полно вам, сыны Левины, вы слишком далеко зашли». И сказал Моисей Корее, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службу при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаете еще и священство. Бог дал тебе такую ответственность диаконского служения, к примеру. Уже отделил тебя от общества, так сказать, дал тебе определенное служение, но тебе этого не хватает. Почему вы хотите дар управления? Почему вы посягаете на чужую должность? То, что вы делаете, это не бунт против меня и Аарона, как бы Моисей говорит. Вы против Бога поднялись. Бог поставил своих служителей так, как Он хочет. Если бы они хоть сами пошли, но они привлекли еще больше людей, они подстерегают других людей против Моисея. И когда Моисей их зовет и хочет, чтобы пришли, чтобы еще раз обговорили это место, и они хотят показать свою сильную сторону, кто они на самом деле, и показывают свое упрямство. Они чувствуют себя разоблаченными и хотят доказать свою власть. «Не пойдем, мы тебе не обязаны. Ты Это наша частная жизнь, и не вмешивайся, пожалуйста». И вот восстание, слова восстания. «То вышел, ты вышел, вывел нас от хорошего прошлого и поставил нас в плохое настоящее. Ты хочешь погубить нас в пустыне». Сегодня мы говорим, это невозможно. Это несправедливость. Эта несправедливость убивает нас. Наши дети гибнут. Да, я это очень часто слышал от людей, которые, пожилых людей, которые приехали с Союза бывшего, по крайней мере, тогда еще Союз был, сегодня не знаю, кто они. Как они говорят, как хорошо было там, как хорошо было, и вы нас вывели. Теперь мы приехали в такую страну, вроде святую, а такую безбожную. Наши дети идут от нас, лучше бы мы остались там. Наши дети погибают, наши дети уходят от веры, и встают многие вопросы в нашей жизни. Господи, почему так? Где та хорошая жизнь, которую вы обещали нам? Почему наши дети идут кривыми путями? Почему несчастные случаи случаются в нашей жизни? Почему мы должны нести столько горя? Почему я должен быть безработным? И так далее. Все эти вопросы приходят у нас. Почему, Господи, почему в нашей жизни так? Все это недовольство. Эти люди чувствуют себя под угрозой. Они чувствуют себя попавшими под давление. Они чувствуют себя ограниченными в свободе, лишенными блага. Ты хочешь только господствовать над нами. Другими словами, какое дело тебе до нашей жизни? Мы сами святые, мы такие же, как ты, и тебе нечего говорить. Так они обходятся с Моисеем, так выглядит их ропот. И это еще не все, что они говорят. И дальше еще в 14 стихе мы читаем: «Привел ли ты», они как бы с иронией говорят, «привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». «Моисей, что ты там делаешь? Вы нам горы обещали. Вы нам сказали, у нас будет благословенная жизнь, у нас будет успех, у нас будет все хорошо. А вы что, что получается? Вы что, хотите нам глаза замазать? Мы же хорошо видим, где мы находимся. Моисей, что ты тут? Где мой хороший дом? Где автомобиль? Где богатство? Где поля виноградные? Где мир, безопасность? Где здоровье? Ты что хочешь нам? Глаза вырвать, как они говорят, или замазать? Ты что, нас считаешь за дураков? С нами это не пройдет. И после этого реакция Моисея. В 15 стихе Моисей весьма огорчился и сказал Господу. В этом гневе Моисей употребляет как бы три вещи. «Не обращай взора твоего на приношение их». Они сейчас придут, они будут приносить жертву. Не обращай на это внимания, Господи. «Я не взял ни у кого из них осла и не сделал зла ни одному из них». Моисей как бы оправдывает себя. Другими словами, он говорит: «Я не позволял себя платить». Я всегда старался жить с ними в мире и не пользовался ими. Они не могут обвинить меня. Я вел себя корректно по отношению к ним. Далее идет раздел, где Бог судит этот народ. В 16 стихе: «И сказал Моисей Корее: завтра ты и все общество твое будут перед лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу. 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и вложили в них огня, всыпали в них курение и стали при входе в скинию собрания. Также и Моисей, и Аарон. И собрал против них корей все общество ко входу в скинию собрания. И явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества его, и я истреблю их во мгновение». Значит, Бог готов их истребить. Весь народ. Но Моисей и Аарон встали в защиту людей. Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество? Господи, накажи вот этого одного человека. Он же совратил людей. Но не все общество же. Моисей видит защитника, зачинщика, да, он видит зачинщика, он видит этого лжеучителя и просит Господи, Господа пощады за народ израильский. И что говорит Господь? И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, и до Фана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дифану, Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к нему, что принадлежит им, ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон пошли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими». Значит, общество разделилось теперь на два лагеря. Моисей дает сейчас объяснение. «И сказал Моисей, и сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сие, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умрут все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Здесь мы очень ясно видим, что Моисей рассчитывает на вмешательство Бога. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои и поглотила их, и дома их, и людей кореевых, имущество и так далее. Бог вмешался в это дело, и он разверз землю, и они все туда упали. «И вышел огонь Господень», 35 стих, «и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это картина, которую мы едва себе можем представить, что там происходило. Да, и казалось бы, народ должен был это понять. И мы здесь очень ясно видим, что Бог предан своему слуге. Теперь несколько замечаний. Мы видим в 36 стихе, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Елизару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников всех смертью их. И пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господня, и они сделались священными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И они сделали это. 39 стих объясняет это 40-й. И я вижу здесь несколько принципов из этого события. Кадильницы употребляются, даже если грешники должны умереть. Эти кадильницы, они освящены огнем. Грешники, которые несли их, умерли, а кадильницы можно было употребить. Значит, служение проходило, даже если при этом теряется служитель. Жизнь отделена от служения. Это мы часто, нам это тяжело понять. Бог употребляет инструмент, как мы в прошлый раз говорили, употребляет Валаама, и он говорит пророческие слова, которые очень важны, которые одни из самых, скажем, глубоких пророческих слов по отношению к народу израильскому. Инструмент Валаам, который был, можно сказать, безбожником. Здесь тоже, которые восстали против, они сгорели, но этот инструмент кадильницы, их Бог, их ими Бог пользуется. И здесь мы видим чудесное вмешательство Бога. Он не изменяет сердце. Вмешательство Бога не изменяет сердце. Теперь нужно было бы подумать, или можно было бы подумать, что народ образумился, когда они это увидели, такое чудо увидели. Но мы не видим, мы видим противоположное. Моисея и Аарона они обвиняют уже на следующее утро, понимаете, на следующий день. Мы читаем такие слова в 41 стихе. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили, вы умертвили народ Господний». Мне, когда я это читаю, у меня просто мозги останавливаются. Просто невозможно понять. Увидеть такие чудеса, такие знамения и обвинить Аарона и Моисея. Как будто они тут какой-то это цаубашпрох, как мы говорим, да, что-то сказали. Цак, и разверзлась земля. И не видят, что Бог это сделал, понимаете? Настолько ослеплен народ. И здесь Бог четко показывает грешность народа или греховность этого народа. Можем ли мы войти в эту ситуацию? Бог приводит к своей славе и говорит, да, он все равно прославлен, Бог в этом всем. Бог себя прославляет во всем этом. Он вмешивается, он делает что-то, да, он сделал что-то, и он теперь защищает как бы Моисея. И мы видим, как Моисей реагирует. В 45 стихе «Отсторонитесь от общества сего, Бог им снова говорит, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои». Я просто поражаюсь Моисеем, Аароном. Они уже видят, ну сейчас, конечно, ну сейчас я бы уже сказал, ну Господи, теперь, конечно. Если они в такие чудеса уже не верят, и нам еще говорят, что мы это сделали, то пусть все погибнут. Они так не реагируют. Они так не реагируют. Да? Пастор, который любит свою церковь, вопреки всех, всего, что против него идет, он все равно будет искать перед Богом милости. Так они делают. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огонь жертвенника и всыпь курение и неси скорее к обществу и вступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между жертвами, между мертвыми и живыми». И поражение прекратилось. Снова Бог нужен был человек, который стал бы в проломе. И в то время погибло примерно 15 тысяч человек, что Бог наказал. Сначала 250, еще несколько, потом 14 700 человек, итого примерно 15 тысяч человек, которые потеряли свою жизнь. Ужасный конец, не правда ли? Еще что-то очень интересное, что я заметил, это уже для тех, которые внимательно читают или внимательно будут читать, то мы заметим, когда мы читаем, перечисливаются определенные имена в 16 главе, в 26 главе упоминаются даже сыны Кореевы, которые не погибли. Значит, в это время, когда этот бунт поднялся, были некоторые люди, которые во время этого бунта поняли, кем является Бог, и не стали участвовать в этом. Их имена не упоминаются. Смотрите, в 26 главе, 11 стихом, там сказано: «Но сыны Кореевы не умерли». Корей, отец, который завел это все, имел сыновей, которые не пошли за отцом. Это для меня очень большое ободрение. Очень большое ободрение. Не списывать всех родственников, если там один бунтарь появился, всех родственников, они все пойдут за своими родственниками. Нет. Там были даже сыновья Кореевы, которые сказали своим поведением, и как там было, мы сейчас точно не знаем, папа, ты не прав. Ты заблуждаешься. Ты не прав. Бог поставил нам Моисея. Бог поставил нам Аарона, и мы хотим Ему повиноваться. И дал бы Бог нам никогда не оставлять наше упование. Во всех сложных ситуациях в нашей церкви, в вашей церкви, когда будут эти люди, и Слово Божье довольно-таки ясно говорит, что они будут. Павел даже в 1 Коринфянам, 11 главе, говорит о том, что они должны быть в церкви, чтобы выявились искусны. Они должны быть. Они будут, и не только у вас, во всех церквах. И дал бы Бог нам мудрость, нам всем мудрость, переживать за этих людей, молиться за них и становиться в проломе за других, которые, может, запутаны со всем этим. И чтобы выявить, доверить это дело Богу и просить Бога, чтобы Он сохранил нас и укрепил нас и сделал нас людьми, которые бы полностью посвятили себя Богу и полностью тому служению, которое Бог положил нам. Мы встанем еще и помолимся. Бог, дай нам, чтобы мы оставили честолюбие, властолюбие и недовольство и взяли на себя ответственность и не оставляли заблудших, чтобы мы переживали за них, чтобы мы молились за них, чтобы мы могли ждать и людей, которые запутаются, что Ты можешь их остановить. Господь, мы хотим себя доверить Тебе. Ты сделай с нами то, что Ты хочешь. Укрепи нас в вере, дай нам основание, дай нам мудрости обходиться друг с другом и быть как Моисей, который все же постоянно становился в проломе, переживая за народ Твой. Я от сердца благодарен Тебе за эти примеры, которые Ты нам оставил. Я прошу Тебя, укрепи Ты нас в этом. Благослови Ты эту церковь. Дай, чтобы в этой церкви проповедовалось здоровое учение, чтобы здесь могли питаться здорово и могли быть крепкими, здоровыми, сильными детьми Твоими, которых Ты мог бы употребить как инструмент для распространения Твоего Слова. Господи, от сердца благодарен Тебе за это, что Ты искупил нас, и Ты дал нам жизнь, и мы Тебе во всем обязаны. Слава и благодарение Тебе за это. Аминь.